Любопытная ситуация. Ну, в принципе, я лично подозревал нечто такое, но наглость киевского режима не знает границ. Вот этот самый телефонный звонок, который, насколько я помню, Зеленский все-таки совершил в Пекин, и представитель КНР Си Цзиньпинь поднял трубку, беседовали стороны примерно час. Он, в общем, дал основание Украине выставить себя, ну, опять-таки, в роли такого, если хотите, законодателя мод, да, и серьезной величины. То есть тональность того, что сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, меня лично просто поразило. Он сказал, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы оставаться политически сильным игроком. Дескать, год телились, ну, я уж извиняю, может быть, перевожу, надо сказать, более такой простонародный язык, и не могли принять ни ту, ни другую сторону. А сейчас Китаю предстоит сделать выбор. Либо работать в рамках, которые определены международным правом, и тогда заместить Россию в полном смысле этого слова. Либо Китай будет постепенно терять влияние, в том числе и экономическое. Я обозначил, что должен Китай сделать. Не участвовать в ВПК России, не выступать в качестве информационного и дипломатического агента нашей страны. Ну, да, давайте попробуем обсудить вот эти замечательные изречения с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Валерий, я вас приветствую. Как всегда, с удовольствием.
Здравствуйте, Алексей. Взаимно имею такое удовольствие с вами общаться. Я, честно говоря, менее серьезен в оценке этих переговоров, чем вы. Но, знаете, бывают какие-то житейские ситуации, либо политические, и на них такая живая реакция, спектакль, да и только. Вот в этом случае, конечно же, ожидаемое использование украинской официальной стороной этих переговоров, которые они выпрашивали просто. Как в свое время вот каждый новый президент ждал звонка из-за океана, так и тут. Они просто выпрашивали этот звонок, хотя по отношению к Китаю, я напомню, недавно историю еще до спецоперации, Украина вела себя крайне непорядочно. Там непоследовательно, это слишком мягкое слово, просто по-жлобски. Они в нарушении всех договоренностей уже достигнуты, о контрактах на многие миллиарды, просто отказывались от этих контрактов, потому что это было выгодно Соединенным Штатам. Там речь шла об экономических гигантах.
Ну да, Motor City имеется в виду, да, прежде всего.
Да, я это говорю. То есть вот как договороспособная сторона, вообще говоря, Украина не интересует Китай. Я, знаете, Алексей, я долго думал, а зачем вот Си Цзиньпину унижаться до того, чтобы говорить вот с такими политическими муравьями, как Зеленский? Ну, понятно, что он не самостоятельный политик. И тут я вспомнил, ну, я там не знаток китайского фольклора, но там есть притча о том, что спросили у мудреца ученики, зачем он разговаривал с глупцом. И что вы думаете, он ответил мудрец китайский своим ученикам? Он сказал, что через этого глупца я узнаю, что думает его хозяин. Но это притча один к одному, то, о чем мы говорим. В нашем же исполнении это анекдот. Если позволите, в такой серьезной теме, несерьезный анекдот, когда комар нажимает на звонок в дом слона, открывает хозяин, говорит, слониха дома? Он говорит, нет, магазин пошло. Ну, когда придет, скажи ей, что Эдик залетал. Так да. И Зеленский, понимаете, эти переговоры, понимаете, конечно, ему нужны для повышения вот значимости в своей умирающей стране. И больше ни для чего. Поэтому они выпрашивали звонок, потому что, собственно говоря, кто кому позвонил, это очень важно. Они будут подавать этот разговор, как, вообще говоря, влияние украинского истеблишмента на международную политику. Чего, конечно, не
Валерий, может быть, я так и не понял, с какой стати Китай будет терять экономическое влияние, если страна продолжает развиваться, если не заместит, как сказал Подоляк, Россию. Вот в чем здесь такой вот его... Ну, мы, конечно, не можем к нему в черепную коробку забраться. В чем мысль-то? Давайте попытаемся понять.
Ой, ну вот...
Или это просто потому, что так нравится Киеву? Вот можно такой вариант выбрать?
Это все равно, что искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нету. Но я думаю, что, конечно, китайский лидер встречался с Зеленским в том числе и потому, чтобы прощупать то, каковы истинные желания американской стороны в этом конфликте. И в этом смысле они интересны были Си Цзиньпину. Я напомню вам, какое выражение лица было у турецкого лидера Эрдогана, когда он встречался с Зеленским во Львове. Там было просто откровенное презрение со стороны турецкого лидера. Поэтому надо умножать
на 2 единицы. Проблемы у нас со связью. Давайте попробуем перенабрать Валерия, я прошу коллег, потому что через слово прорывается в наш эфир. Это, наверное, козни соответствующие. Ну, вот там какой-нибудь колл-центр в городе Днепре наверняка тут заблокировал своими звонками. Ну, я пока скажу, что в противовес вышесказанному дистанцироваться Китай от России не собирается. И на полях совещания глав военных ведомств ШОС, которое проходило в Нью-Дели, наш министр обороны Сергей Шойгу встречался со своим коллегой Ли Шаньфу. Но вот этот факт опровергает вышесказанное. Обращаюсь я снова к Валерию Татарову.
Да, я вас слышу теперь хорошо и слышал все это время хорошо, Алексей. Ну, Шойгу, по сути дела, сказал о том, что является дальними целями Америки в этом случае. И это тоже для многих из нас никакое не открытие. Единственное, что вот наша роль в этом, мне кажется, ну, она могла бы быть то, что называется, помасштабней. Да? Победим Россию, потом приступим к Китаю. Тут вот хотелось бы, чтобы... Мне было бы, вот как гражданину России, как русскому человеку, приятнее, если бы конечная цель Америки в этом случае все-таки была Россия, с которой договориться невозможно. Помните, все куплю, сказала Злата, всех убью, сказал Булат. В этом случае вот что различает нас и Китаем? Мне кажется, что Китай в основе своей, это ментально другая страна, с ним можно договариваться любому противнику и оппоненту на основе торговых интересов. С нашей Россией, мне кажется, которая вот Россия будущее, за которую воюют наши солдаты, за ту Россию, о которой не знают их родители. Наша Россия такая страна, с которой невозможно договориться, если эта договоренность будет основана на несправедливости. Даже за деньги русские не согласятся на компромиссы. Вы понимаете? Поэтому, если бы мы были страной развивающейся и с точки зрения демографической, экономической, то я мог бы с большей уверенностью сказать, что основная цель, ментальная, если хотите, планетарная, американская, это все-таки Россия, потому что сталкиваются две системы жизненных. А Китай все-таки странная страна, и об этом много говорилось, и многие, и вы в том числе в своих передачах на радио «Спутник» об этом говорите. Китай особая страна, и с ней можно договариваться. И я думаю, что вот при всем уважении министра иностранных дел несколько смещает акценты в нужную ему сторону. Мне так кажется, что все-таки конечная цель Запада целого и того сатанизма, о котором намекал Путин вот год назад, когда принимал состав Российской Федерации новые субъекты, мне кажется, что вот в этом надо контексте рассматривать этот конфликт. Это конфликт, по большому счету, добра и зла. Россия в этом случае – это не комплимент, да, это наша обязанность, наш крест – нести добрую миссию в мир. Америка – это символ зла и со всеми вытекающими грехами и пороками. Я бы так сказал, Китай все-таки более торговая страна, более как ремесленная, более такая тактильная, рукастая. Мы же воюем с ментальным Западом, та же, как и они с нами.
Ну да, Китай вещь в себе все-таки, я бы так для себя определил. Они много тысяч лет живут вот на этой территории, сохраняют аутентичность, за что их можно только уважать. Вопрос, готовы ли они стать лидером нового мира, или вообще кто на себя возьмет эту ношу?
Знаете, ну, по масштабам населения, конечно же, Китай, вот... Даже Индия, да, они более являются лидерами мира, чем там Америка 300-миллионная, либо Россия 150-миллионная. Мне кажется, им этого и не надо. Они не столь амбициозны вот, в планетарном смысле, как мы. У них нет такой сверхидеи мессианской. И это, ну, я просто общаюсь с китайскими товарищами, знаете, и у них все хорошо, они всегда улыбаются. То есть у них нету таких вот амбиций на мировое господство. Правда, это нет ментальности во всей их истории тысячелетней. Они потому так и велики, в смысле населения, что они, ну, собственно говоря, живут в мире компромиссов. Вся философия китайская, конфуцианство на этом и построено. Жить в гармонии с миром, каким бы он ни был. А мы постоянно со своим мессианством мир хотим переделать в сторону добра. Ну, у Америки другая совершенно миссия. Так что за китайцев можно не беспокоиться. Русский с китайцем в этом смысле дружба навек, как пели при Сталине. Хотел сказать, вы помните, Алексей?
Сталина мало, один человек. Я даже продолжение помню.
А вы-то откуда помните? Но это в нашем подсознании сидит эта песня, потому что действительно с Китаем у нас, ну, кроме там отдельных эксцессов, да, вот у нас все нормально всегда. Более того, Китай нам обязан по жизни тем, что мы, собственно, в нужное время протягивали ему всегда руку. Это очень важно. Они не забывают ничего. В этом их огромный плюс.
Ну, что тут, что ты еще скажешь, что тут еще сделаешь? Ну, вот так вот полностью рассчитывать на Китай, да, как на такую стенку за спиной, наверное, все равно не приходится. Лавировать-то они будут. Что нам делать? Спасибо, говорю я Валерию Татарову, режиссеру-документалисту, добавляя, что неоднократно оказывались мы одни против целого мира, как тогда казалось. Ну, уж, по крайней мере, против Европы и вообще Запада в целом. Ну, когда-то было нам очень тяжело, как во время Крымской войны. Ну, или было тяжело, но мы побеждали во время Великой Отечественной, или Первой и Второй. Так что ситуация, это, наверное, за нас историческая правда. Будем в это верить.